Вот сегодня говорилось, что на пути стоят сети дьявола, которые нас пытаются спеленать и пеленают в этой жизни. О том, как выглядят эти сети и как они похищают человека, мы с вами будем говорить на последующем занятии непременно, потому что если мы не видим этих сетей, то очень легко ими уловляемся. А сегодня мы с вами поговорим о том, что нас будет судить на суде и что нас будет немилосердно пытать в аду, если мы его удостоимся. Это о совести. Угрызение совести, как утверждают святые отцы, в аду настолько сильны, что они, пожалуй, превышают все остальные пытки. Человек, которого мучает совесть, и который понимает, что покаяние уже бесполезно, приходит в такое отчаяние, что нам с вами здесь, пожалуй, даже испытать невозможно, поскольку совесть у нас здесь, пожалуй, очень редко обличает в полной силе и в полной мере. Но не потому, что она у нас слаба, а потому, что мы ее притупили. Так вот, что такое совесть вообще? Постоянно мы говорим, совести нету, или ты бессовестный. А что это такое вообще, совесть? Так вот, святые отцы учат. Совесть – это чувство духа человеческого. Итак, это чувство духа, совесть, тонкая, светлая, различающая добро от зла. То есть вот то чувство в нас, которое способно отличить добро от зла, и есть совесть. Это чувство яснее различает добро от зла, чем ум. Ум не может так четко отличить добро от зла, как совесть. Помним, совесть – это весть от Бога. С вестью от Бога человек живет. Так вот, совесть руководствовала человека до закона письменного. Вот пока не было закона Моисея письменного, люди жили, руководствуясь исключительно совестью. Совесть каждый раз указывала, добро это или зло. И если человек к ней прислушивался, то он очень легко мог удерживаться в праведности, отсекая желание совершить зло. Вот живет по совести – праведно. Живет не по совести – значит, живет неправедно. Падшее человечество постепенно усвоило себе неправильный образ мыслей о Боге, о добре, о зле. И наш лжеименитый разум, что значит лжеименитый? Не раз придется в литературе встретить это слово. То есть разум, который так именуется ложно. Потому что если мы с вами переберем наши помыслы и поступки, и самое главное рассуждения о добре и зле, то мы заметим, что во многом мы поступаем абсолютно неразумно. Поэтому вот этот ложно именуемый разум, лжеименитый, сообщил свою неправильность совести, и письменный закон сделался необходимостью для руководства к исполнению и к истинному богопознанию, к богоугодной деятельности. То есть замечаем, что случилось. Сначала люди руководствовались исключительно совестью, пока она не была помрачена лжеименитым разумом. Вот как только разум помрачил совесть, исказил ее, то потребовался письменный закон, который Господь через Моисея и начертал в Священном Писании. И он в дальнейшем уже служил и служит для руководства и проверки и освежения нашей совести. То есть мы с вами знаем, если нам внутреннее чувство подсказывает о каких-то помыслах, действиях и ощущениях. Для того, чтобы проверить, мы свой разум сверяем со Священным Писанием. И если это чувство соответствует Божественному Писанию, значит, это наша чистая совесть. Если не соответствует, значит, это помраченное врагом рода человеческого, дьявола, чувство. Учение Христово, запечатленное святым крещением, исцеляет совесть от лукавства, которым заразил ее грех. То есть нашу совесть грех заразил лукавством. Очень легко заметить, как хитро дьявол заразил и атрофировал нашу совесть. К примеру, каждый человек, психически здоровый, понимает, что подойти, обнять чужую женщину за талию, положить ее руки себе на плечи и так стоять и беседовать, по меньшей мере, ненормально. Это блудодеяние – стоять и обнимать. А еще чище прижаться поближе и переминаться с ноги на ногу, чтобы удобнее было прижиматься. Всем понятно, да? Так вот, что сделал наш лжеименитый разум? Каким образом грех заразил совесть лукавством? Он сказал: включи музыку, и тогда женщина может прижаться к любому мужчине, мужчина к любой женщине, и с чистой совестью, не считая это ни грехом, ни бессовестностью, переминаться с ноги на ногу. Мало того, если по одному танцуют, даже не прижавшись, то соблазняют тело движениями. И тот, кто танцует, он прекрасно чувствует и знает, как его разглядывают. И ему доставляют удовольствие, что его разглядывают. Но вот о какой совести может идти речь? Нет совести у людей, которые танцуют. В законе Божьем это называется, именуется плясанием на позорище, и за танцы положена анафема. И таких примеров в нашей жизни можно привести массу. К примеру, когда речь идет о фильмах, и говоришь, что их смотреть, в общем-то, нельзя, потому что только чистые сердцем увидят Бога, а посмотрели — полное сердце грязи. Как правило, слышится ответ: а я только хорошие смотрю, я эту гадость не смотрю. Тогда спрашиваешь: вот смотрите, самый невинный фильм, там обязательно целуются, как минимум целуются. Но где совесть у человека, который сидит и разглядывает, как целуются? Нету ее там. Тем более всевозможные постельные сцены, ложь, клевета и прочее. То есть человек без всякого зазрения совести смотрит, как на экране люди занимаются блудом, прелюбодеянием и прочим, и не считает для себя это зазорным. Почему? Потому что его совесть заражена грехом и поражена, затемнена. Вот нам бы разбудить ее в себе, эту совесть. Ведь если мы переберем, мы очень многим наберем примеров, где мы свою совесть просто растоптали до такой степени, что она абсолютно молчит. Она так молчит, что даже не подает ни малейшего голоса, ни писка не подает. Здоровое состояние и правильное действие совести возможно только в недре православной церкви. Вот это запомнить, что здоровое состояние совести возможно только в недрах православной церкви. Потому что всякая принятая неправильная мысль имеет влияние на совесть, уклоняет ее от правильного действия. Видите, как святой объясняет: всякая принятая неправильная мысль имеет влияние на совесть. Достаточно было католикам принять неправильную мысль о Господе, о том, что Святой Дух исходит не только от Отца. Они приняли, что еще и от Сына, чего не происходит. Святой Дух исходит только от Отца, от Сына не исходит. Вот принята была неправильная мысль, и дальше совесть настолько исказилась у инославных. В частности, вот мы с вами помним, орден иезуитов до того затравил свою совесть, что у них законом принято внутреннее отречение. То есть, если иезуитский монах говорит в глаза одно, а внутри про себя говорит: «Господи, я от этого отрекаюсь», то это они считают, не вменяется ему в грех. Почему, говорят, иезуитство такое, да? Человек в глаза улыбается, говорит: «Я тебя люблю», а сам про себя говорит: «Господи, я его при первом же случае убью, я его ненавижу». Можно ли разговаривать нормально с человеком, зная, что он внутри в любую секунду может отречься от своих слов, от своих обещаний, от чего угодно? То есть это страшно. Это настолько затоптанная совесть и принятая в закон. Или у них есть такое: цель оправдывает средства. То есть неважно каким способом, главное добиться цели. Вот это тоже страшное преступление. На этом пути можно попирать совесть как угодно. Главное, любой ценой. Ценой растоптанной чужой жизни, любой ценой. Можно достичь, вот если приведет он кого-то в католицизм, уже не важно каким способом, то ему все простится. Главное, чтобы привел. И так далее. Это вот только первый раскол на католиков и православных коснулись, там, где была неправильная мысль. А уже дальше лютеране, дальше сектанты и так далее. Итак, святые отцы утверждают, что правильная и чистая совесть может быть только в лоне православной церкви. Потемняют, притупляют, заглушают, усыпляют совесть произвольные согрешения. То есть произвольные согрешения и притупляют, и заглушают, и усыпляют. Святые отцы утверждают, что всякий грех, не очищенный покаянием, оставляет вредное впечатление на совести. То есть каждый наш с вами нераскаянный грех, хотим мы этого или не хотим, он на нашей совести оставляет вредное влияние. Это вот как борозду провели на земле, и она осталась, если ее не разровняли, не разборонили покаянием. Вот так эта борозда у нас на совести, у нас в сердце. Малейший грех – это есть борозда, это есть потемнение нашей совести и ее загрязнение. Почему настолько важно помнить, что самое великое целительство для нас с вами – это покаяние, о котором многие не радеют и приходят на исповедь, с трудом едва назвав 3-5 грехов от силы. Это говорит о духовной слепоте и о нерадении своего спасения. Постоянная и произвольная греховная жизнь как бы умерщвляет ее. То есть если человек постоянно проводит греховную жизнь, не заботясь о покаянии и исправлении, то совесть его как бы умертвляется. Видите, какое слово? Как бы. Почему как бы? Потому что умертвить совесть невозможно. Это такое чувство, которое не умерщвляется окончательно никогда. Оно нас будет сопровождать и на суде, и после смерти, и в аду, и где угодно. То есть вот это чувство, совесть, оно не умерщвляется, оно может как бы умертвиться. Оно может молчать в нас, вот как кокон, окутанный шелкопрядом, а внутри там личина. Вот так совесть мы окутываем своими грехами, заплетаем ее, и она там молчит, она там покоится, как бы мертвая. Но на суде она выйдет из этого кокона, и горе нам будет. Она будет сопровождать человека до страшного суда Христова. Там ослушника своего. По изъяснению святых отцов, соперник человека, упоминаемый в Евангелии, совесть. Вот помни, где говорится, мирись с соперником, пока ты на пути, чтобы потом соперник не предал тебя судье, а судья не предал тебя в темницу. Так вот, пока на пути, пока вот в этой жизни, мы должны примиряться со своей совестью. Точно, она соперник, говорят святые отцы, потому что сопротивляется всякому противозаконному начинанию нашему. То есть, если мы начинаем какое-то противозаконное начинание, будь то помысел, чувство, действие, то совесть мгновенно начинает этому сопротивляться. Она соперник. Святые отцы учат, сохраняй мир с этим соперником на пути твоему к небу во время земной жизни, чтобы он не сделался твоим наветником, то есть обвинителем, в то время, когда будет решаться вечная твоя участь. Не дай Бог нам жить не в мире с совестью. Горе нам, обличит она нас, осудит. Судить не Господь будет, совесть каждого будет судить. Свидетель верный, непорочная совесть. Вот опять-таки, с одной стороны она судья и обличитель, а с другой стороны совесть будет свидетелем для того, кто жил непорочно, кто с ней не сражался и не умерщвлял ее, не окутывал ее своими грехами до полного молчания. Вот для того она будет верный свидетель. Она избавит душу, внимающую советом ее, от согрешений до наступления смерти и от вечных мук после смерти. То есть вот здесь, если человек слушает совесть, то она здесь избавляет от согрешений. Послушался совесть и греха не совершил. И после смерти она избавит от мук, потому что будет свидетельствовать, что ее слушали, что по совести поступали. Как лезвие ножа натачивается камнем, так совесть натачивается Христом. Она просвещается изучением и изощряется исполнением евангельских заповедей. То есть, вот когда мы изучаем Священное Писание, то совесть наша просвещается, а когда исполняем, тогда она изощряется у нас с вами. Просвещенная, изощренная Евангелием совесть подробно и ясно показывает человеку его согрешения, даже самые малейшие. То есть, если мы будем смотреть через призму нашей совести на наши слова, помыслы, деяния, то мы четко увидим даже малейшую тень греха. Дай нам только Бог слышать ее и через нее смотреть на мир, через совесть, а не через помраченный грехом разум и связанный с этим и самооправдание, саможаление и прочее. Грехи, которые мешают нам видеть и слышать совесть. Не делай насилия сопернику, учат святые отцы, иначе лишишься духовной свободы. Грех пленит тебя и свяжет. Помним, в Священном Писании сказано, каждый творящий грех есть раб греха. Действительно, если человек постоянно творил грех, у него образовалась страсть, эта страсть пленила по рукам и ногам, и уже невозможно оторваться от телевизора. Пленник. И уже невозможно расстаться с краской и прочим. И совесть молчит, когда сидим перед этим экраном. Острие совести очень нежно. Его надо хранить и хранить. Нежное оно. Легко может затупиться. Хранится оно, когда человек исполняет все требования совести. Совесть сказала — сделал, сказал — подумал. Смотришь, противно совести, сразу отринул от себя желание, намерение, действие. Вот тогда она острая и реагирует у нас на малейшее наше движение души, тела. Малейшее движение совесть говорит: не делай. Или наоборот: делай. Вот это хорошо, это плохо. Она внутри подсказывает нам. Если только мы к нему прислушиваемся постоянно, неукоснительно. А нарушение какого-либо требования совести по немощи или увлечению омывает слезами покаяния. То есть, если человек ослушался совесть, ну, по разным причинам, но тут же опомнился и омыл слезами покаяния этот поступок, то он опять заточил острие затупленных грехов совести. Сначала согрешил, затупил, покаялся, заплакал в своих грехах и тут же снова восстановил острие совести. Нам же на каждое нарушение враг посылает помысел самооправдания. Мы принимаем этот помысел, зажимаем совести уста и лишаем себя покаяния. Там, где есть самооправдание, там нет покаяния. Порой даже на исповеди, вместо того, чтобы каяться, люди стоят и оправдываются. Даже там совести зажимают уста. В момент таинства. Вот там бы, где ее заточить, совесть. Вот там бы, где ее открыть, обнажить ее на исповеди. Вместо этого начинают оправдываться. Я это по немощи, я не знала, я не могла, я не виновата, меня заставили. Еще так часто слышится. Мне пришлось нарушить пост. Разве это покаяние? А дальше идет: вот была в гостях, вот там ела то и это, только молоко выпила. Мне пришлось. Значит, человеку связали руки, ставили лейку и влили стакан молока. Пришлось. Это не покаяние. А это если человек говорит: каюсь, нарушил пост. Вот тогда он затащил свою совесть. И в следующий раз он подумает: идти в гости или не идти. А если невозможно отказаться, то молиться, чтобы там удалось. Но если не вкушать, скажем, скоромную пищу, то поститься ушами, глазами и языком в этих гостях. Не пустословить, не празднословить, не уткнуться в телевизор, когда его включат, и все туда повернутся, и так далее. А то говорит: да нет, я не смотрю, только в гостях. Вот в гостях нельзя отвернуться. Так вот, упаси нас, Господи, от самооправдания. Оно тупит нашу совесть. До того притупляет, что мы ее перестаем слышать. Святые отцы рекомендуют: не думай ни о каком грехе, что он маловажен. Ну вот, знаете, как говорят, ну знаете, у меня такие, ну как, повседневные грехи. Ну так что, да не, особо так не совершал ничего, ну так, повседневные. Это у человека, знаете, как рубашка повседневная, он к ней привык, она уже его не трет, не жмет, нигде он привык, нехорошо. Повседневная рубашка такая, да, парадная, она там, знаете, смотришь, как бы не помять, где-то там воротничок трет, а это так, хорошая, удобная, повседневная. И вот грехи такие у них повседневные, они привыкли, смирились с ними и абсолютно не заботятся о том, чтобы с ними расстаться, потому что, ну, они же повседневные, ну, что так? Так вот, святые отцы говорят, что ни в коем случае не думать ни о каком грехе, что он мал. Всякий грех есть нарушение закона Божьего, противодействие воле Божией и попрание совести. Итак, всякий малейший грех есть попрание совести, вот этого светлого чувства, которое единственно спасительное для нашей души. Совесть – это вот та соломинка, которую Господь протянул нам, уцепиться за нее – и карабкаться в Царствие Небесное, опираясь на совесть. А мы сами у себя рубим сук, на котором сидим, когда мы умерщвляем свою совесть. От безделицы, от ничтожных, по-видимому, согрешений, переходим постепенно к великим грехопадениям. То есть, Господь сказал, кто согрешил в малом, тот согрешит в большом. Невозможно человеку, который хладнокровно совершает мелкие грехи и с ними не борется, невозможно ему не совершить великий грех. Потому что вот эта греховная мелкая тропинка, она обязательно приведет к пропасти, к неминуемой громадному греху, который человек совершит. Вот Ава Исаия рассказывал. Видел я брата, которому захотелось есть, он шел по полю и спросил потом, подошел у хозяина, можно ли я сорву колосок? А хозяин говорит, ну что ты, Ава, твое поле, ешь сколько хочешь. То есть, какая была совесть у этого монаха? Он не дерзнул, будучи голодным, сорвать один колосок, там, где миллион их на поле, потому что это ему не принадлежало, это было бы воровство. То есть взять без спросу, мы знаем, это воровство. Вот детей с детства к этому не приучают. Сначала они без спроса берут дома конфеты, варенья и прочие лакомства, а потом по 139 статье Уголовного кодекса идут в тюрьму. Итак, начинается с малого. Поэтому мы с вами должны приучать детей к тому, что и в мелочи согрешать нельзя. Ни в коем случае нет простительных грехов. А, говорит, а это пустяк. Ну подумаешь, что вот такое сразу. Ну подумаешь, что вот вообще, что ли, не делает. Так вот, святые отцы на это и указывают. Они приводят такие примеры, когда человек говорит, ну что значит это? Великий разве это грех? Вообще, что это за грех? Когда речь идет о каком-то, на наш взгляд, пустяке. Вот сейчас могу сказать твердо, самое большое распространение вот такого легкомысленного отношения к тяжкому греху, это нарушение поста. Большинство, к сожалению, пост ни во что не ставят, забывая, что за нарушение поста положено на 6 лет отлучать от церкви. Это очень тяжкий грех. Они говорят, ну вы ж безделица, что ж там, ну кусочек скоромного съела. Ладно, это желудок. Ну подумаешь, посмотрела. Ну подумаешь, посмеялась. Пост. Вокруг елочки попрыгала с Дед Морозом. Ну подумаешь, что же уже. Как мне одна говорила, когда готовили концерт рождественский. Говорит, ну что ж тут страшно, подумаешь, детки пройдутся полечкой. Детки перед сидящими полечкой пройдутся. То есть с детства за то, что положено анафема за танцы, вот за этот грех приучать с детства, что ничего страшного пройтись полечкой и служить причиной соблазна с пеленок. Вот такое отношение к греху. Святые отцы указывают, что так рассуждает не грехущий о спасении своем. Когда он решается вкусить запрещенным законом Божьим греховной снеди. То есть любой греховный плод, какой бы не собирался вкусить человек, то есть какой бы грех не собирался совершить, он предварительно говорит, ну подумаешь, пустяк это. А еще хуже, говорит, да ладно, потом покаюсь. Вот это хула на Святого Духа. Грешить с целью, потом покаюсь, это хулана Святого Духа, она не прощается, это страшно, не приведи Господи. Другое дело, когда человек упирается, говорит, Господи, не дай, Господи, не дай совершить, и вдруг, ну не удержался, совершил, Господи, прости, и побежал, покаялся. Такое простится. Но когда человек говорит, ай, потом покаюсь, это вот такое отношение у тех, кто идет исповедоваться утром. Потому что про себя рассуждает. С вечера покаюсь, а вдруг до утра еще нагрешу. Так вот он рассуждает. Ну что там, подумаешь, сегодня вечером еще погрешу. Завтра все равно пойду покаюсь. Понятно? Ну завтра-то покаюсь. Так что можно спокойно грешить весь вечер. Что это за христианин, который один вечер не может прожить без греха? Мало того, некоторые трясутся, как бы вот не совершить только между исповедью и причастием греха. А что, причастился, можно идти грешить? Так и получается. Как только причастился, облегчение такое, вздох, ну все. Вышел из храма, теперь можно снова пускаться во все тяжкие. Так никто про себя не говорит, но своими действиями вот именно так и совершает образ мыслей. Что ну все, теперь можно уже спокойно, уже не следить, не бдит, как бы не согрешить. Страшное и ужасное явление. Вот такое легкомысленное отношение к исповеди и к причастию. Абсолютно бездумное. И оно худо заканчивается. Человек однажды умирает, не успев покаяться, помирает со всеми своими грехами. Потом ему вменяется. И покажут бесы и совесть обличит, как он легкомысленно после причастия спокойно шел и грешил. Потому что уже все позади. Уже исповедовался, уже причастился, уже хранит себя. Не для чего. Так вот, человек, который не брежет о своем спасении, и каждый раз рассуждает, что ну подумаешь, грех-то небольшой. Вот основываясь на таком суждении, он непременно попирает совесть. Острее ее притупляется, свет ее тускнеет, в душе разливается мрак и холод, небрежение и нечувствия. Итак, мрак, холод, небрежение и нечувствия. Вот это нечувствие соделывается, наконец, обыкновенным состоянием души. Часто признает нечувствие состоянием, угодным Богу, то есть спокойствием. Вот представляете, человек, который живет, и у него так спокойно на душе, ничего не происходит, да, он живет себе, утром встал, пошел, отработал, пришел, поел, поспал, ну, на работе немного поспорил, дома повздорил, укорил, упрекнул, а у него спокойно внутри. И вот он говорит, знаешь, такая благодать Божия, вот так спокойно мне, ровно все. Он считает, что это богоугодная жизнь, потому что у него ровно и спокойно внутри. А оказывается, на самом деле, он настолько притупил свою совесть, настолько он стал нечувственен к ней, вот это нечувствие сердечное, что оно его даже не тревожит. Ну подумаешь, укорил, ну подумаешь, кого-то обидел. И такой человек приходит на исповедь и говорит, ну может кого-то обидела, может кого-то оскорбила. Тогда спрашиваешь, неужели вы обижаете и не замечаете, может быть, кого-то? А почему? На самом деле не замечает. Потому что когда совесть говорит, ты обидела, она говорит, пусть первая не лезет. Все, и она не помнит, кого она обидела. Может, кого-то оскорбила. Может. Почему? Потому что не помнит, оскорбляла или не оскорбляла. Но чувствует, что где-то, наверное, что-то есть. Там, то есть подсказывает, что, ну, наверняка где-то там кого-то. Где-то там и кого-то. То есть не помнит ни конкретно, ничего, так может быть где-то. И, к сожалению, это происходит с теми, кто 30 лет ходит в храм. Вот эти наши бабушки, они с этого начинают исповедь. Никаких грехов там больших не делала, может, кого-то обидела, а так у меня, ну, какие повседневные грехи. Вот это обычная исповедь наших бабушек, которые 30 лет с детства ходят в храм, к сожалению, которых не воспитали, это наш грех. Наш священнический, невоспитанное паство. Горе спросится с нас. Поэтому молиться надо за священников так крепко, чтобы Господь их вразумил, укрепил, и чтобы они паству руководили так, как должно это быть пастырю. Крепко нуждаются священники в молитвах. Вот записки подойдите, вписывайте священника. Нуждаются священники в такой молитве. По вашим молитвам будут вразумлять священника, а священник будет вразумлять вас. Потому что как он разумит, если вы за него не молитесь? Ни в домашних молитвах, ни в храме. А потом желаем, чтобы нас хорошо окормляли. Так вот, вот это нечувствие, утрата ощущений своей греховности, усыпление и слепота совести. Слепота абсолютная. При таком состоянии, при страшном омрачении и нечувствии различные грехи свободно входят в душу, устраивают в ней логовище для себя. Знаете, как вот, говорит, а что там, живу одна, а как будто в помыслах никого не осуждает, и не укоряет, как будто никогда не услаждается греховными помыслами. Подумаешь, одна живу. Кажется, что все уже, все позади, я ограждена от грехов. Так вот, в таком состоянии нечувствия грехи свободно входят и прямо логовище устраивают в нашей душе. Грехи, закостневая в душе, обращаются в навыки, столько же сильные, как природа, а иногда и более сильные, чем природа. То настолько укоренится, что сильнее, чем природа. Вот меня Господь таким сделал, а настолько краска въелась, что сильнее природы. Человек не может, женщина, видеть себя ненакрашенной. Многие. Сильнее природы въелась. Все. Вот этот греховный навык настолько страшный. А сейчас молодежь поразила женский пол. Это брюки. Не представляют себя в юбках. Многие отказываются от исповеди причастия только потому, что придется расстаться с брюками. Она этого сделать не хочет. Как это так? Я что, всю жизнь в юбке должна, что ли, ходить? И уходят. Продают Христа за брюки. Такое ужасное и страшное явление. Это сильнее всякой природы, вот этот греховный навык. И спросится с родителей за то, что с детства одевали на девочку брюки. С детства она не знала, что такая юбка, с пеленок не знала. Комбинезоны сначала всевозможные, потом брюки, джинсы. И у многих нет юбок даже в природе. Нету. Приходили девочки, которые говорят, да у меня юбки-то нету, как же я завтра приду? Ни одной. А есть одна и та короткая. Ну, знаете, такая набедренная повязка вождя племени Камаюров, которую юбкой-то назвать нельзя. Вот, она говорит, я лучше в брюках приду. Мне стыдно в ней прийти в храм. То есть уже понимает, что в храм такой юбки ходить стыдно. А на улице нет. Вот это наша притупленная совесть, которую разум помрачил и затоптал. Разум сказал, на улице не стыдно, а в храме стыдно. И многие приходят, пришла накрасить, говорит, конечно, что красить. Ой, простите, я забыла, что я в церковь иду. Забыла накрасилась. Значит, такое лицемерие. Дома можно краситься, в храме нельзя, в храме Бог есть. Дома его нету. В храме голову покрываем для молитвы, дома нет. Дома Бога нету. Дома можно с простоволосой молиться, ходить и так далее. Вот такое ужасное явление, когда грех въедается, становится навыком. Навыком, который сильнее нашей с вами природы. Или как бы природой. Человек уже себя без этого греховного навыка не представляет. Многие себя не представляют без телевизора. Это приросток и придаток. Этот родственник. Потому что скорее мужа выкинем на улицу, чем телевизор. Родной и близкий. Ни на кого его не променяем. Самый наш любимый. Поганый телевизор. Так вот, помним, что греховные навыки называются страстями. Кто, пренебрегая постоянно напоминаниями совести, допускает себе впасть в рабство греха, тот только с величайшим трудом, при содействии особой помощи Божией, возможет расторгнуть цепи этого рабства. Победить страсти, обратившись как бы в природные свойства. То есть только при содействии Божьей помощи, только через покаяние и великими трудами можно выкарабкаться из вот этого греховного навыка и греховной страсти. Поэтому святые отцы предупреждают, храни совесть по отношению к Богу. Итак, первое. Храним совесть по отношению к Богу. Каким образом? Исполняя все повеления Божьи, как видимые всем, так никому и невидимые. Видимые и ведомые только одному Богу и твоей совести. Вот это замечание очень характерно для многих. Каким образом? Внешним образом. Кажется, человек не нарушает закона Божьего, когда знает, что за ним наблюдает зоркий глаз соседа, коллеги, родственника. Но как только этого ока нету, тут же пускается во все тяжкие. Раз никто не видит, закрыли двери, окна и занимаемся любым безобразием. как будто Бог не видит. Так вот, хранение совести своей по отношению к Богу – это повсеместное, ежесекундное памятование о том, что Господь видит везде, в любом месте, и не только видит, но и знает все наши сердечные чувства и каждый помысел. Потому что внешне можно быть благочестивым, но тут же впадать в самые тяжкие грехи, как только мы выпадаем из поля зрения тех, кто нас может осудить, а Бога уже ни во что не ставим. Дальше. Храни совесть по отношению к ближнему. К Богу совесть. Дальше. Ближнему. Не довольствуйся одной благовидной формой твоего поведения и обращения к ближним. Ищи, чтобы самая совесть твоя удовлетворялась этим поведением, когда не только дела, но и сердце твое будут поставлены в отношение к ближнему, заповеданные Евангелие. То есть, на что обращают внимание святые отцы? При обращении к ближним, чтобы не только внешнее наше выражение чувств и поступков соответствовало совести, но и внутреннее наше состояние, и сердце, и дела. Какой характерный для этого случай? Ну вот тот же самый случай иезуитства, который проявляется во многих, а то и в каждом из нас, когда в глаза человек улыбается, ой, говорит, как я рад тебя видеть, а внутри думает, глаза бы мои тебя не видели. И скорее бы ты ушла. Говорит, да нет, посиди, посиди еще. Ну нет, ты посиди. Говорит, да нет, уже пора, пора, нету, посиди. А там думает, ну расселась, надо же, да? Скорее бы ушла. Вот. Еще помните, говорят, не бойся гостя сидячего, бойся гостя стоячего. Это когда уже собрались, уже оделась, уже в дверях, и в дверях еще с полчаса. Потом уже дверь открыла, уже в коридоре стоит, и в коридоре еще минут 15. Вышли в коридоре, и там еще говорят. Ну так, вплоть до самой улицы. И человек не замечает, что внутри тому уже не знает, как уже расстаться. И такое вот навязчивое состояние. Один изъявляет якобы желание, а внутри у него там все бурлит и кипит. Значит, итак, не только внешне, но и внутри мы должны радоваться, когда говорят, я тебе рад. И вот это радостное чувство должно укладываться в сердце. А как быть, если оно не укладывается там? Оно не укладывается там в том случае, если есть осуждение человека, которого мы увидели. Вот мы его осудили, у нас уже неприязнь внутри там в сердце уложилась, мы ее не изгнали. Попробуй потом туда вложи радость при встрече. Если есть человеку неприязнь и небрежение, и не изгнав его, туда радость не вложишь. И любовь и уважение туда не вложишь. Поэтому изначально изгнать, вот когда ты представил себе человека, и вдруг понял, что ну не хочешь его видеть по каким-то причинам, сразу вскрыл эти причины, почему я его не хочу видеть. А совесть говорит, вот потому, потому и потому ты не хочешь видеть. Сразу, Господи, прости, прости меня и злопамятство мое, и осуждение мое. Да я хуже его в 300 раз, он говорит, добрый, а я жадный. Вот, Господи, дай мне его увидеть, и как увижу, вот я его обниму и расцелую. Вот так. Настроили себя и увидели действительно, обняли и расцеловали. Сказали, ты меня прости, брат, за все. Сайфон еще за злопамятство помню. Да, за осуждение, проси прощения. Вот тогда будет радость искренняя, неподдельная. И тогда совесть наша будет хранима по отношению к ближнему. С чистой совестью мы будем с ним обниматься. Без зрения. Дальше. Храни совесть по отношению к вещам. Итак, к Богу, к ближнему, теперь к вещам. Удаляясь излишества, роскоши и небрежения, помня, что все вещи, которыми ты пользуешься, творения Божие, дары Божьи человеку. Итак, смотрите, если излишество и роскошь нам понятны, то это вред, нанесенный человеку. Но видишь человека, пришла в церковь, шла на исповедь, а у нее все пальцы в кольцах, все, на каждом пальце по кольцу. Но вот какую цель преследовал человек, когда обвешивал себя серьгами и кольцами? Ну, первое, чтобы все видели, какой он богатый. Второе, чтобы красоваться, потому что он считает это очень красиво. На каждом пальце по кольцу. Но какой вред наносит это душе? Первое, тщеславие, гордость, превозношение, страх. Дальше, соблазн, желание нравиться. Если не добротой сердечной, то хоть кольцами понравится. И самое опасное, это искушает Бога тем, что окружающие, видя эти кольца, подвергаются соблазну ограбить. И порой эти кольца вырывают вместе с пальцами. Вот пришла такая в магазин, расплачивается, а рядом стоит человек больной наркоманией. И увидел он эти колечки. И бедная душа помрачилась. Она вышла, он идет сзади, стукнул по голове и поснимал. Я знаю случай, когда серьги срывали вместе с ушами. К сожалению. Единственный случай я знаю, когда одного мальчика, ну юношу, он одел очень дорогие по тем временам часы, они стоили тогда 300 рублей, когда 120 рублей получал инженер. Так вот, одел такие часы, и его два бандита, угрожая ножом, сняли. Потом этих бандитов поймали, потому что он запомнил татуировку, и вычислили их, арестовали. И вот на суде мама и мальчик говорили оба, вот если закон желает их наказать, пусть накажет, а мы их простили, потому что мы сами виноваты, мы одели такие часы, которые явились причиной соблазна. Судьи пришли в изумление и стали считать, что они какие-то ненормальные. Но срок получили эти два бандита, потому что это статья страшная, 141-й разбой с грабежом, а они, у них еще не первая судимость. Но во всяком случае, вот они поступили по-христиански и сделали вывод, они в этом покаялись. Абсолютно христианский вывод. Ну вот, это излишество. А теперь есть еще и небрежение. Вот это небрежение, оно свойственно каждому человеку. Если внимательно обратим, посмотрим, как мы дома разбрасываем вещи иногда. Абсолютно небрежно. Хлеб режем так, что крошки рассыпаются. Небрежно. Раньше каждую крошечку собирали. Пили так со стола раз и в рот. Раз и в помойку. Куски хлеба иногда валяются. И в детстве детей не приучают доесть кусок хлеба. А если не доел, положить его аккуратно, потом доесть. А эти огрызки, кто же их будет есть? Огрызки выбрасывают. То есть это небрежение, это грех. И если мы переберем хотя бы один день, мы увидим, сколько раз мы пренебрегли такой вещью, которую нам Господь дал пользование, а мы ей пренебрегли. Я уж не говорю о пренебрежении святыней, о духовном пренебрежении. Это когда человек помолился утром и не вкусил кусочек просфоры, и не запил святой водой, хотя мог это сделать. В ответственный день, придя со службы, нарезать просфору на кусочки, положить, чтобы она сохла, не плесневала, и по кусочку каждое утро вкушать и запивать святой водичкой. Помолился и не проложился к иконе, тоже пренебрег святыней. Седьмой Вселенский собор постановил почитать иконы лобызанием. Кто не прикладывается к иконам, тот кощунник, он пренебрегает святыней. Я же не говорю о пренебрежении духовном. Тем вещам, которые нам Господь дал. Почти у каждого есть маслица дома. От каких-то святынь. Утром помолился и помазал себе крестиком для просветления разума. Не мажемся. Они у нас для мебели стоят. От случая к случаю. Кто вообще забывает? То есть это есть пренебрежение святыни. Святые учат. Храни совесть к самому себе. Итак, к Богу, к ближнему, вещам и к самому себе. Не забывай, что ты образ и подобие Бога, что ты обязан представить этот образ в чистоте и святости самому Богу. То есть мы пред Богом предстаем не только в час смертный, а и каждый раз, когда подходим к причастию. Это вплотную к Богу, не просто подходим, соединяемся с Ним в этом таинстве. И вот этот образ мы должны в чистоте принести к нему. А я же не говорю о страшном суде и о первом частном суде. Святые отцы взывают: горе, горе, если Господь не узнает своего образа. Он произнесет грозный приговор: не вем вас, то есть не знаю вас. Непотребный образ будет ввергнут в неугасающий пламень огненной гиены. Бесконечная радость обымет ту душу, на которую, воззрев Господь, признает в ней сходство с собой, увидит в ней ту красоту, которую Он по бесконечной благости Своей усвоил ей при сотворении. Вот это нам четкое напоминание христианам о том, что нет некрасивых людей, нету. Потому что многие по тщеславию и гордости страдают от мысли, что якобы они некрасивы. Или видят хотя бы одного человека некрасивым. Нет такого. Подтверждение этому наша любовь. Истинная любовь в человеке делает всех красивыми в его глазах. Где это просматривается? Мама, наша любимая мама, самая некрасивая, самая морщинистая, самая красивая для нас, самая любимая, какая бы она ни была, каждую морщинку мы ее любим. Вот так каждого человека, если мы на него взглянем с любовью, то он нам красавцем покажется. Вот однажды в Псковско-Печорском монастыре в свечном ящике я видел одного монаха, у которого лицо изуродовано оспой. И оно одутловатое, нос мясистый, такой обвислый. Но какие у него глаза! Сколько там любви и покорности и смирения перед Богом! Прямо он сияет этим. Он этим плещет на людей. Когда подошел к нему, невозможно было отойти, чтобы не окунуться вот в эту любовь. Такое приятное, замечательное состояние. И еще раз говорю, почему смирением и любовью перед Богом. Я видел случай такой. Одна бесноватая, в тот момент, когда он продавал свечи, она стояла над ним, он наклонившись, а она его покрывала руками и рычала на него, и угрожала. Страшно было со стороны смотреть. Так, на него. И такое впечатление, что она вот-вот в любую секунду готова его удушить. А высокая такая женщина, крепкая. А он с такой любовью смотрел на нее и продавал. Он делал вид, что он ничего не замечает, что происходит. Его в любую секунду может удушить. А он делал вид, что этого не происходит. Он знал, что по любви Господь не попустит. И вот она пугала, потом задом начала пятиться. И задом вышла из храма. Вот так Господь ее... беса вывел из храма только одной любовью. Он ей ни слова, еще раз говорю, ни слова, чтобы сказал, ты прекращи, а остальные просто стояли вокруг. Люди в таком, в ужасе, что ли. То есть никто не дерзал ей ничего сказать, все смотрели со страхом и ужасом на вот это действие бесноватое. Еще раз, нет некрасивых людей, нету. Господь каждого создал таким, каким он может спастись.
Смотрите, грех нас искажает, и поэтому мы кажемся некрасивыми.
Нет, не нас искажает грех. Грех искажает наше зрение друг на друга. Ясно, Раиса? И наше зрение, когда мы в зеркало смотрим. Вот если грех помрачил разум, тогда бес внушает некрасивая. Да? Нет, красивая. У Бога нет ни одного некрасивого. Это вот как для злого все люди злые, а для доброго все люди добрые. Вот так для того, у кого есть любовь, для него все люди красивые. А которого любви нет, для него все некрасивые. Он к любому красивому придерется, скажет, нос не такой. Все. Так вот, Господь, презрев в ней, то есть в душе сходство с собою, увидит не ту красоту, которую Он бесконечной благости Своей усвоил ей при сотворении, восстановил и умножил при искуплении, которое повелел соблюдать в непорочной целости. удалением от всякого греха, хранением всех евангельских заповедей. Неумолкающий, нелицеприятный блеститель, напоминатель такого удаления и хранения совесть. Итак, единственный напоминатель и блюститель хранения Бога в сердце есть совесть. Вот это чувство, дарованное нам от Бога и настолько для нас душеспасительное, если мы его не попираем ногами и не притупляем своей греховной жизни, самооправданием и так далее. Вот это в общих чертах тот минимум, который мы должны с вами знать о совести, что она есть, как ее врачевать, то есть с покаянием. Мгновенно, тут же, согрешил, тут же кайся. И окончательно затачиваем мы ее на исповеди. Еще раз, не доверяться сейчас нашей совести, не проверив ее Евангелием, потому что помним, что помраченный разум ее настолько попирает, что мы иногда становимся бессовестными абсолютно. Если сейчас начнем перебирать, где у нас окончательно замолчала совесть, у нас вечера с вами не хватит.